Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Января 2008 года было объявлено о назначении Виталия Калоева на пост замминистра строительства Северной Осетии. Имя этого человека стало известно вскоре после трагедии над Боденским озером. В ночь на 2 июля 2002 года там произошло столкновение российского пассажирского лайнера Ту-154 башкирских авиалиний с грузовым Боингом 757. В результате катастрофы погиб 71 человек, в том числе 49 детей. По данным следствия, через полтора года после трагедии, а именно 24 февраля 2004 года, Виталий Калоев, потерявший в авиакатастрофе всю семью, жену и двоих детей, убил диспетчера швейцарской Skyguide Петра Нилсона на пороге его дома в городе Клотен. Через день после убийства Калоев был арестован. В 2005 году Верховный суд кантона Цюрих признал его виновным в преднамеренном убийстве и приговорил к 8 годам лишения свободы. Защита обжаловала этот приговор, указывая на то, что Калоев не заслуживает такого наказания, так как является жертвой обстоятельств, а убийство совершил в состоянии аффекта. После череды судебных разбирательств в ноябре 2007 года было принято решение о досрочно-условном освобождении Виталия Калоева из тюрьмы и возможности его возвращения на родину. Эта история взбудоражила общество. Одни называют Калоева благородным мстителем, другие считают его убийцей, лишь отчасти заслуживающим снисхождения. Незадолго до назначения Виталия Калоева на пост заместителя министра строительства Республики Северная Осетия, наш корреспондент Мумин Шакиров записал с ним интервью и попытался разобраться в трагедии этого человека.
15 января 2008 года Виталию Калоеву исполнилось 52 года. Он не собирался отмечать свой день рождения и никого не приглашал, но уже с утра его домашний телефон не умолкал. Одним из первых с ним связался священник Цюрихского аэропорта Вальтер Майер. Было несколько звонков из швейцарской тюрьмы, но имена и статус этих людей Калоев отказался назвать. Ближе к обеду его большой каменный двухэтажный дом с мансардой, расположенный на окраине центра Кавказа, стал наполняться родными и близкими. В просторной кухне Виталия всем командовала его 65-летняя сестра Зоя Калоева, в прошлом медсестра, ныне пенсионерка. Она живет в доме брата с того момента, как погибли жена и дети Виталия Калоева в авиакатастрофе над Боденским озером. Помогает ей вести хозяйство племянница Ирина Галазова, с которой они вместе встречали гостей и угощали пирогами с капустой, сыром и тыквой. Это важно. Поминальный пироги бывают только двух видов, а праздничные — трех. Когда большая родня расселась за столом, мужчины разлили водку, и первый тост подняли за великого Бога, второй — за святого Георгия, третий — за именинника. На Кавказе важны традиции. Виталий Калоев, не расположенный к шумному застолью, был обязан соблюдать их. Гостей он встречал с улыбкой, говорил немного, больше курил и уходил в себя. Его сестра Зоя Калоева к журналистам относилась с некоторой опаской, несмотря на то, что многие российские газеты и телеканалы создавали после истории с диспетчером Питером Нильсоном положительный образ ее брата. «Он не герой», — говорила седовласая Зоя, — «но и не убийца, как написал один журналист. Совести у него нет. Как можно такое заявлять, когда человек потерял семью и оказался в такой тяжелой ситуации?» Родные и близкие стараются не оставлять Виталия одного дома. Почти всегда рядом с ним кто-то из родственников. Обычно гости сидят допоздна, играют в шахматы и нарды, много беседуют. Так и прошли в семейных посиделках эти 2 месяца с того момента, как Калоев вернулся из швейцарской тюрьмы. У Виталия 3 сестры и 2 брата. Все они живут во Владикавказе. Только старший, 72-летний Юрий Калоев, в Москве. За это время Виталий дал десятки интервью. Казалось, про него известно все, но некоторые вопросы требуют уточнения. Нам предстоял длинный разговор, и мы с ним поднялись на 2-й этаж в детскую комнату, где когда-то жили его 10-летний сын Константин и 4-летняя дочка Диана. Телевизионные кадры с портретами детей, жены и игрушками на кроватях после истории с Питером Брюсом Нильсоном, облетели все экраны мира. С того момента прошло почти 4 года, но картина мало изменилась. В детской игрушки все так же бережно расставлены на кроватях, но фотографии детей и жены теперь уже висят на стенах. Виталий сел на диван на фоне портрета маленькой Дианы. И начался тяжелый для Калоева разговор о том, как он продолжает сегодня цепляться за жизнь, когда нет семьи, и он каждый день ходит на кладбище, где покоятся его жена и дети. 12 ноября прошлого года Виталий Калоев вернулся в Россию. В аэропорту Домодедово, кроме родных и близких, его встречали десятки журналистов с фото и телевизионными камерами. Ожидал ли он столь пристального внимания прессы и общественности к своей персоне после истории с Питером Нильсоном?
Что столько народу будет, я не думал, конечно, не ожидал.
Вы видели людей, которые вдоль дороги стояли, здесь, вот из движения нашего?
Нет, я их не видел. Меня вывезли другой дорогой с аэропорта. Мне говорили.
Но вот вы ощутили, что это была поддержка, вот какая-то для вас моральная, те люди, которые с плакатами вышли вдоль трассы Домодедово-Москва? Или вы считаете, что это было лишнее?
Вообще считаю, что те люди, которые вот и в аэропорту собрались, и вот вдоль трассы стояли, всем этим людям, они безразличны, судьба детей своих, чужих, это не имеет значения, потому что дети есть дети, они на одном языке плачут, дети все.
Вы понимаете, что вот вас встречали как героя?
Меня встречали как самого обычного человека. Где увидели? Там оркестр стоял.
Но там было внимание огромное.
Не, ну, было внимание, ну и что? Там оркестр стоял. Меня встречали вот как человека, который отстоял честь своих детей, своей семьи. И все.
Вот в одном из интервью вы сказали, что, несмотря на то, что произошла эта трагедия, к самой Швейцарии, к швейцарцам, у вас нормальные отношения. Вы сохранили вот добрые отношения к стране?
Я это говорю, хотя на сердце, да, совсем другое, понимаете как? В то же время я никогда ни от своих слов не отказывался. Из-за какой-то небольшой группы людей нельзя ненавидеть весь народ, все государство. Сегодня в 8 часов утра уже господин Майер мне позвонил, поздравил вот с днем рождения. В аэропорту работает в Цюрихе, там священника. Ради вот этого вот звонка, ради уважения к этому человеку, а этот человек мне помог в не трагедии, он сделал столько, что я перед ним вот в моральном долгу, что это как, и хотя бы ради уважения к этому человеку я должен говорить вот хорошее про Швейцарию.
Скажите, когда вы сидели там в тюрьме, у вас были какие-то друзья, знакомые, с кем вы общались?
Меня практически вся тюрьма знала. Когда выходил на прогулку или что-то там, подходили ко мне там поздороваться. Те, кто сидел вот на сексуальной почве или вот педофилы, эти я вот боялся, что вот пожму руку такому человеку, потом думаю, руку не отмою, и прежде чем не узнать там вот у кого-то что-то, вот как-то это, я руку никому не подавал.
Каких-то дружеских отношений ни с кем не было?
Ну, какие у меня могут быть дружеские отношения, там вот люди, которые там торговали, например, героином, кокаином. Эти люди, вот кто этим торговал, то же самое, они убивали там и детей, и взрослых, и этих, они тоже смертью торговали. Вот, кто делал это по глупости, я им говорил, что ты дурак, надо работать, надо честно жить, надо честно зарабатывать. И многим я это говорил, очень многим. И ко мне прислушивались многие.
Человеческое достоинство унижают там или не унижают?
Унижают не так вот физически. У некоторых надзирателей взглядом или вот таким вот мимикой или чем-то, это иногда вот даже хуже, да, чем вот физическая сила, понимаете? Так все вежливо, все культурно, все это, да, ну, по взгляду человека, вот по мимике лица, по всем этим вот признакам уже все равно видно, там, этот человек вот действительно вот такой вежливый или просто служба его обязана.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Дело Виталия Калоева. Кто он? Благородный мститель или убийца, лишь отчасти заслуживающий снисхождения? Незадолго до назначения Виталия Калоева на пост заместителя министра строительства Республики Северная Осетия Наш корреспондент Мумин Шакиров записал с ним интервью и попытался разобраться в трагедии этого человека.
Что вы почувствовали в тот момент, когда вас освободили от здания суда?
Какое было ощущение? Ничего не почувствовал, абсолютно ничего.
А чувства облегчения никакого нет?
А какое облегчение?
Ну что, я выйду домой, приеду.
А что, мои дети возвратились там с того света? Или моя семья вернулась там? Вот какое облегчение?
Но все-таки попасть в объятия родных и близких, это тоже многое значит?
Ну, это значит, конечно. Ну, так вот, чтобы, например, я прыгал от радости там до потолка или что-то абсолютно. Я абсолютно без эмоций, без ничего.
Как, на ваш взгляд, вот проявило себя государство российское? Оно услышало о вашем горе? Чем-то помогло? Или государство вообще тут ни при чем?
Я скажу так. В 2002 году, наверное, российское государство было еще очень слабое. Фактически государство отказалось от своих детей. Почему какую-то дипломатию я должен там проявлять? Хотя я эту дипломатию проявлял почти в течение 2 лет. И когда вот это вот случилось вот с Нильсоном, тоже я очень дипломатично себя вел, очень спокойно, очень корректно все это вел.
То есть у вас есть обида на государство?
Есть обида, да, есть обида. Почему?
Которая не защитила ваши интересы?
Которая не защитила мои интересы, да.
Однако, когда вы приехали, вы поблагодарили Владимира Путина, президента России.
Я поблагодарил ни одного Владимира Путина. Я это для себя представляю так. В течение почти вот 2 лет до суда я практически не знал, что за меня там газеты пишут, там телевидение показывает все это. Остальные 2 года я это тоже практически там не полностью все это знал, отрывками какими-то. В то же время я знал, что и министр иностранных дел сказал, что вот мы своего гражданина, вот суд закончится, вот переведем в Россию, создадим ему такие же условия здесь, чтобы он на родине был, чтобы его могли посещать родственники, братья, все вот в этом плане. И Путин то же самое хотел, наверное. Посольство Российской Федерации вот в Швейцарии сразу же на второй день они приехали ко мне. Каждый месяц они ко мне приезжали, не забывали, газеты привозили. Я не свинья, я почему не должен поблагодарить человека?
Что самое обидное вы прочитали о своей истории, что категорически вы не приемлете?
Обидное бывает, знаете, вот когда вот говорят, вот, собственно, меня это, и я на это и не обижаюсь, понимаешь? То есть вот на таких людей, когда говорят, что вот убийца там, это и вот это вот все. Те люди, которые вот так вот говорят, те продадут своих детей, вот даже вот живыми продадут вот за деньги, и вот, будут считать это в порядке вещей, или продадут их на какие-то органы там, чтобы их разрезали, чтобы их убили, все. Это вот те люди только могут так говорить. Я поехал защитить честь своих детей.
Суд вынес условные сроки нескольким человекам из Гайгаи. На ваш взгляд, какая должна была быть кара этим людям?
Могу со всей определенностью сказать, что и этого суда не было, этих бы условных сроков не было, если бы не произошел вот этот инцидент вот с Нильсоном. Не то, что этого суда, а вот это сегодня даже, вот это вот отчет комиссии, вот по расследованию этих авиационных, может, этого и отчета сегодня бы не было, комиссии. Потому что я точно знаю, что к концу первого года этот отчет был, его бойкотировали швейцарцы. Для меня также непонятно, как это вот организованная группа, банда, да, вот так вот совершила, и вот условный срок, да, это как? Это же один человек, может, ну, 2 человека ошиблись, ну, целая компания одновременно невольно как может ошибиться?
Можно я вернусь немножко назад, это очень важно, вот, зачем вы поехали обратно в Швейцарию тогда, с какой целью? Вот, когда вы говорили о том, что вы нашли Питера Нильсена и показали ему фотографии, вот вы поставили задачу приехать в Швейцарию с какой целью? Разыскать Нильсена и посмотреть человеку в глаза?
Я в ноябре месяце получил от адвокатов, вот немецких, с Германии, письмо, где меня информировали, вот как все это идет. И они информировали, вот, например, там, компенсации эти, да, ну, я говорю сразу, вот эти вот все эти компенсации, все это, я даже никогда не заикнулся, и они мне не нужны. Это одно. Второе, SkyGuide там выдвинул условия, чтобы я отказался от своих мертвых детей, от своей мертвой семьи. И после этого он вроде бы как-то начнет со мной разговаривать. Вот это вот меня взбесило. Я позвонил переводчице Скайгайта и сказал, что так и так я хочу встретиться вот с руководством Скайгайта. Она мне сказала, хорошо, я поговорю и перезвоню мне. Она мне перезвонила, сказала, что ну давай встретимся, они не возражают. И вот так вот где-то 3-4 раза вот такие вот звонки были, как бы условия обговаривали, как встретиться, что, где, в какое время. Может, вместе пообедаем, может, вместе поужинаем, вот что я хочу посмотреть в Цюрихе. Я им сказал, это был ноябрь 2003 года. Я говорю, хорошо, я приеду, вот то, что зачем я еду, чтобы извинились перед моими детьми, перед моей семьей, после этого можно и поужинать, после этого можно и пообедать, после этого можно и сходить куда-то, через посмотреть. Я говорю, хорошо. Вот так они меня за нас водили, потом, говорят, вот уже в декабре Рождество. Ну, Рождество, давай, 10 дней там или сколько, ничего не значит. На Новый год мне звонят, что, говорят, вот встреча не может состояться. Я говорю, хорошо, я все равно приеду, я им сказал.
Но хотели встретиться с руководством Sky
Guy? Да, да.
Тогда был
Алан Россия, да. И когда мне отказали, я сказал, я говорю, я все равно приеду в Швейцарию. Ну, приеду, хорошо. Что я пойду к этому Россию? Я уже знаю его мнение. Значит, кто там такое же лицо? Через кого можно заставить вот так вот извиниться? В коме Нильсона кто там есть? Никого нет. Вот я и пошел к Нильсону. Я пошел, я же говорю, я даже первый раз, когда пошел, я даже не зашел к нему. Я постоял там на остановке, минут 30, наверное, стоял, если не больше, и думал, и предполагал, что мне может отказать все это, и я и это предполагал, так со мной пойти, все, я это вариант обдумывал. А потом, это было воскресенье, у меня в планах было с этим Майером встретиться. Встречу с Майером и попрошу его, чтобы он пришел со мной. Я в понедельник пошел к Майеру, но он был в отпуске, я не знал, где. Ну и пошел к Нильсону тогда уже один.
Эта сцена, попытались показать ему фотографии.
Да, я пришел, дом, двери, ну, позвонил, вышла женщина, ну, спросил я, Петер Нильсон здесь живет. Даже не спросил, а я заранее написал на бумажке, показал, он говорит, там, она мне показала рукой. Подошел туда, постучался, ничего не было, я был очень спокойный, ну, я был сдержанный. Я постучался, он вышел, я ему сказал, что Ихбинт Руслан, что я из России, и показал рукой, что меня пригласил в дом. Захлопнул дверь, ну, думаю, хорошо, не хочешь, не надо. Полез в карман, достал фотографии, показывает, оттолкнул руку и показывает, ну, убирайся, ему, что ты тут забыл в этом роде. Ну, а там, что было, то было, что я могу сказать.
На фотографиях, которые Виталий Калоев протянул Питеру Нильсону, были изображены его дети и супруга, лежащие в гробу.
Когда твоих детей второй раз на твоих глазах убивают, какой человек может сдержаться? И даже когда подошел, я на него и не посмотрел сразу, мне тяжело это было. Убил моих детей, почему, вот как, вот трудно было сразу вот на него посмотреть. Я не знаю, я как до гостиницы дошел. В гостинице просто вот вечером я вот фотографии вытащил вот эти вот свои, чтобы посмотреть. Вот это вот конверт, вот на конверте была кровь, на рубашке была кровь. Я понял, что что-то случилось.
Этот вопрос вам задавали много раз, и прошло уже какое-то время, сожаления никакого нет. Что произошло, то произошло.
Я могу сказать так. Задавал этот вопрос себе тоже, да, почему Нильсон себя вот так вот повел. Ну, это уже потом же. Прошло какое-то время, год там или сколько. Почему вот все остальные вот так вот себя вели, да? И что с этого напрашивается? Значит, этого человека, да, специально ему говорили, специально, не дай бог там кто-то придет, что-то там, или родители, или журналисты, или кто-то, вот он должен всех прогнать, все. Ему, наверное, внушали, что ты переживаешь там за каких-то русских детей. Все вот эти вот такие вот разговоры, наверное, шли, ему все это внушали. А так почему это? Вдруг он себя повел. Он, то, что он меня узнал, что я один из родителей, это однозначно. То, что он там начал размахиваться, кому это надо было? Если ему это надо было, значит, он так случилось. Ну, мне это не надо было, например.
Вот он теперь, сегодня, в ваших глазах, он жертва этой ситуации или виновник?
Он для меня никто, понимаете?
Но его нет в живых, да?
Ну, его нет живых, но он для меня никто. Он, я думаю, был дурак, поэтому и поплатился вот за это. Я так думаю. Если бы он умнее был, он бы, наверное, не повел себя так. Я думаю, разговор бы совсем по-другому пошел. В более таком вот мягком тоне, в этом тоне. Наверное, разговор по-другому пошел.
И этой трагедии могло бы второй
не произойти. И это могло бы не быть, да.
Как в руках Калоева оказался нож, которым он несколько раз ударил Питера Нильсена? Виталий ответил следующее.
Я работаю на стройке. Из этих 30 лет я 15 или 16 лет проработал в командировке. Вот как вот сигареты, вот зажигалка, вот так и нож у меня постоянно. Обыкновенный нож был там с лезвием, там с отверткой, с вилкой, с открывалкой, вот с такой. И он не был специально, до этого и на суде сказали, что нож обычный, перочинный, не кинжал там. Все это вот раскручивали, этого и суд сказал.
На вопрос, задумывался ли Виталий когда-нибудь о детях-сиротах Питера Нильсена и его вдове, Калоев ответил так.
Задумывался, почему не задумывался? У него дети растут, здоровые, жизнерадостные, жена радуется его своим детям, родители его радуются своим внукам, а мне кому радоваться?
Городское кладбище, где похоронены близкие Калоева, находится на окраине Владикавказа. Когда мы подъехали к могиле, черный мрамор был начищен до блеска. Одна из его родственниц только что закончила уборку. Она забрала цветы у Виталия и положила их в специальную урну с водой. Он молча на мгновение прислонился к могильной плите с портретами жены и детей. Затем подвел меня к поминальному столику, где была расстелена небольшая скатерть, и указал на пустые обертки конфет. «Вот я кладу сюда сладости, а вороны все съедают, а бумажки разбрасывают. Непорядок», — улыбнулся Виталий. Затем он попрощался, сел на свой американский джип и уехал на встречу с чиновником из правительства. В этот же день бывший швейцарский узник был назначен на должность замминистра строительства Северной Осетии. Калоева знает вся республика, и почти каждый таксист безошибочно привезет вас к его дому, как только услышит знакомое имя. «Кто он? Герой?» — спросил я у молодого водителя, который ввез меня в аэропорт. «Нет, он не герой», — не сразу ответил тот. «Он поступил так, как он поступил, и никто его не осуждает за это».
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сразу после выпуска новостей во второй части передачи «Человек имеет право» мы вернемся к делу Калоева и обсудим с экспертами в студии правовые и психологические аспекты этой истории. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Российские коммунисты проводят сегодня в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. Во Владивостоке в митинге, организованном КПРФ, приняли участие, по разным данным, от нескольких сотен до тысяч человек. В Иркутске в результате аварии трубопровода в пятницу вечером было отключено отопление в одном из микрорайонов. Без тепла и горячей воды остались около 1500 человек. Восстановить трубопровод ремонтники обещают в течение субботы. В субботу с рассветом возобновились поиски пропавшего в Восточно-Китайском море сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Пропавшее судно ищут экипажи 3 российских теплоходов, а также суда разных стран, находящиеся в Восточно-Китайском море. В американском штате Южная Каролина в субботу пройдут праймерис, первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. По данным опросов, предпочтительнее шансы на победу у сенатора Барака Обамы. Он опережает свою основную соперницу Хиллари Клинтон, которая выиграла два последних голосования в штатах Нью-Гэмпшир и Невада. В Москве следствием была вызвана на допрос Ольга Шнайдер, бывшая супруга арестованного ранее Сергея Шнайдера, он же Семен Могилевич. По некоторым сообщениям, Ольга Шнайдер вела юридические дела владельца магазинов «Арбат Престиж» Владимира Некрасова, который был задержан вместе с Могилевичем по обвинению в уклонении от налогов. Египетские силы безопасности не смогли перекрыть границу с сектором Газа. Десятки тысяч палестинцев продолжают проникать в Египет через проломы в заградительной стене. Они стремятся закупить продовольствие и топливо, нехватка которых возникла из-за израильской блокады. США выразили обеспокоенность в связи с вынесением в Афганистане смертного приговора журналисту, обвиненному в оскорблении ислама.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это члены независимого экспертно-правового совета, адвокаты Сергей Насонов и Анна Панчева. До прихода в адвокатуру Анна Ильинична много лет проработала в прокуратуре, представляла государственное обвинение в судебных процессах. Я намеренно сейчас делаю эту оговорку, поскольку в дальнейшем попрошу нашу гостью участвовать в дискуссии по возможности, вот как раз с прокурорских позиций. Ну, также с нами доктор психологических наук, профессор, специалист по судебно-психологическим экспертизе Фарид Сафуанов. И сегодня мы будем обсуждать то, что я условно назвала феномен дела Калоева, поскольку очень неоднозначное отношение и к приговору швейцарского суда в отношении Калоева, и к поступку Калоева, убившего авиадиспетчера, по вине которого, как он считал, погибла вся его семья. В швейцарской прокуратуре продолжают считать и до сих пор, что это было умышленное преступление. Именно поэтому прокуратура довольно долго добивалась пересмотра решений швейцарского суда. Именно поэтому его условно-досрочно отпустили не 24 августа 2007 года, как это могло бы произойти, а только в ноябре 2007 года. И 12 ноября Виталий Калоев вернулся в Россию. То, как его встречали здесь, несколько шокировало многих, наблюдавших за этим. Но разве что не было только оркестра, в аэропорт приехали люди с плакатами, с цветами, готовые поддержать Виталия Калоева. Но это была странная поддержка, ведь поддерживали не просто соотечественника, вернувшегося из зарубежной швейцарской тюрьмы на родину, но человека, которого признали виновным в убийстве. Об этом непростом деле мы сегодня и будем говорить, но для начала я хочу вопрос задать Анне Ильиничне Панчевой. Скажите, пожалуйста, вам же много раз приходилось представлять в судах интересы потерпевших, в том числе тех, кто потерял своих родственников, возможно, убитых. Скажите, пожалуйста, потерпевшие вообще, они бывают довольны тем приговором, который выносит суд в отношении убийц?
Марьяна, вы имеете в виду потерпевших по делу о крушении самолета?
Я имею в виду потерпевших по делу об убийствах вообще.
Потому что если мы говорим о крушении самолета, то мы говорим, скорее всего, о неосторожной вине. И здесь потерпевшие относятся очень часто с пониманием. Это автотранспортные преступления с гибелью людей. Это другие преступления на транспорте и вообще связанные со всякими техногенными происшествиями. И люди относятся с пониманием, и там даже бывает примирение. Хотя это страшное несчастье потерять близких, все это понятно. По делам об умышленных преступлениях, люди себя ведут несколько иначе. Но они бывают удовлетворенными решениями суда.
Несколько иначе как?
Ну, как правило, они ждут более сурового наказания. Одно дело, человек действовал из-за преступной небрежности или преступной самонадеянности, а другое дело, человек шел и имел намерение убить, достигал этого там всеми возможными средствами. И, конечно, потерпевшие, как правило, жаждут порицания со стороны государства и наказания.
В этой связи у меня тогда вопрос к Фариду Суфиеву. Яновичу. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Виталий Калоев, он жаждал порицания или именно мести? Вот если вот с этих позиций исходить, что ему было, с вашей точки зрения, как психолога, как специалиста, было важно в этой ситуации? Лишить жизни того, кто с его точки зрения лишил жизни любимых членов семьи, или сделать что-то, что не сделало правосудие? Ведь Нилсона не приговорили.
Если абстрагироваться от юридических формулировок, умысел, вина, то мне кажется, что Виталий Калоев жаждал справедливости. А представление о справедливости мы еще должны понять, в каком состоянии он совершил свое преступление. Но, как правило, если говорить о том, что мимо закона справедливость вершится самими людьми, то это случается тогда, когда государство либо не выполняет закон свою функцию, либо отстраняется, либо злоупотребляет этой функцией. То есть вот, например, абстрагируясь пока от дела Калоева, само понятие кровной мести, вендетты, это же правовой регулятор отношений в условиях отсутствия государственной регуляции этих преступлений. Что касается дела Калоева, вот там было две экспертизы. В одной экспертизе поставили состояние аффекта, в другой решили, что у него что-то в переводе типа постстрессовое изменение личности. И, насколько я понял из средств массовой информации, в основу приговора как раз положили не состояние аффекта, а вот эти постстрессовые изменения личности, то, что в нашем законодательстве обозначается как психические расстройства, не исключающие вменяемости. То есть аналог ограниченной вменяемости. Ему же дали меньший срок, чем, там, по-моему, до 20 лет максимум. Но, насколько мы знаем психологические закономерности таких ситуаций, когда человек теряет своих близких, утрата горя, переживания, стресс, внутренние конфликты, поиск истины, справедливости, то, ну, мне кажется, что, не владея конкретными материалами, не обследовав его самого, ему сказать, что обе версии очень вероятны, что мог быть и аффект, могли быть и изменения личности стрессового характера, но могло быть и даже на фоне изменения личности состояние аффекта. Здесь как раз вполне его действия укладываются. Я говорю, я только посредством массовой информации могу судить в те закономерности, которые изучены психологией, судебной психологией.
Получается, история Виталия Калоева, она, в принципе, вполне себе должна быть типичной. Хотя, с другой стороны, вот Анна Ильинична говорила, что люди, которые стали потерпевшими в результате каких-то техногенных катастроф, воздушных катастроф, они гораздо проще смиряются со своей участью, если можно так сказать, и готовы на примирение, и готовы, может быть, получить какие-то компенсации, но, в принципе, они уже не жаждут мести.
Мы можем говорить обобщенно, люди, а мы, как эксперты, привыкли каждый случай рассматривать отдельно. В одной и той же ситуации каждый человек будет реагировать по-своему. Здесь, конечно, страшная трагедия. Представь себе, все, в чем он жил, жена, дети погибли. Вот я помню кадры телевизионные. У него комната — это просто посвящение своей семье. После этого цветы везде, портреты. То есть понятно, что его переживания были сосредоточены только на одном и носили чуть ли не сверхценный характер, на мой взгляд. Поэтому то, что потом случилось, для меня, например, версия убийства из мести самая маловероятная, что он предумышленно пошел и отомстить решил. Он человек разумный, и вот то, что Анна Ильинична сказала, все же понимают, что у этого диспетчера злого умысла не было, это тоже трагедия. В принципе, там свидетелей не было, есть только его рассказ о том, что произошло. Этот рассказ укладывается в картину аффекта, который возник не в результате длительной психотравмирующей ситуации, а вот в ответ на какие-то психотравмирующие воздействия со стороны потерпевшего. Вот эта история с фотографией, там, как все это описывалось.
Я хочу задать несколько провокационный, может быть, вопрос Сергею Александровичу Насонову как адвокату. Скажите, пожалуйста, а вообще убийство, любое убийство, его можно оправдать состоянием аффекта? Насколько сильны позиции защиты, когда они представляют интересы своих доверителей в суде, ссылаясь именно на состояние аффекта или на какие-то изменения психологического статуса?
Хочу начать с того, что убийство и убийство в состоянии аффекта — это два совершенно разных преступления. Если лицо обвиняется в совершении убийства, то для защиты доказать, что деяние было совершено в состоянии аффекта, это значит значительно улучшить положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Потому что разница между убийством и убийством в состоянии аффекта, да и по швейцарскому, да и по нашему российскому законодательству, колоссальная. Я уже не говорю о различиях в санкции, о том, что это разные категории преступлений. И даже на практике наказание по таким делам, оно значительно отличается от наказания за убийство, совершенное без состояния аффекта. Поэтому, конечно, ничего не было странного в том, что при таких обстоятельствах, при которых было совершено вот это деяние Калоевым, защита истолковала эти обстоятельства как убийство, совершенное в состоянии аффекта, и доказывала это в суде. То есть, действительно, как вот верно было отмечено, свидетелей произошедшего не было. Вместе с тем, со слов Калоева было известно, что Нильсен, потерпевший, он совершил некие действия, которые могли вызвать вот это сильное душевное волнение, выбил фотографии детей из его рук. И вот дальше, как говорит Калоев, я уже ничего не помню. Вероятно, вот можно на основе этих обстоятельств утверждать было, что имело место состояние аффекта. Поэтому я думаю, что если бы вот это деяние было совершено на территории Российской Федерации, я думаю, что защита тоже пошла бы именно этим путем.
Анна Ильинична, но ведь в этой ситуации было бы очень удобно человеку, который совершил вполне себе умышленное преступление, каждый раз ссылаться на то, что он находился в состоянии аффекта, и таким образом получать не 10 лет, например, за убийство, лишение свободы, а 5. Это происходит или нет?
Вы знаете, это очень сложный состав убийства в состоянии аффекта, и достаточно сложно его доказать. Поэтому привлекаются специалисты, эксперты, опытные психологи, с одной стороны, которые могут характеризовать, допустим, внезапность этого возникшего волнения. Юристы оценивают вот эти экспертные данные. Там участвуют и психиатры, и психологи. Но приговор выносит суд. Поэтому суд оценивает не только мнение психологов, но и все обстоятельства. Допустим, предполагаем, мы не знаем этого дела. Калоев говорит: я показал фотографию, он выбил у меня из рук. Возможно, суд не поверил этому. Возможно, были другие данные, потому что его все-таки осудили за умышленное убийство, и никаких данных о том, что швейцарский суд был необъективен или предвзят, или не учел всех обстоятельств этого дела, не имеется даже в нашей прессе.
Насколько я поняла, швейцарский суд все-таки сослался на его измененное состояние сознания в момент совершения преступления. И именно прокуратура настаивала на том, что это было умышленное убийство. То есть судьи-то как раз встали на сторону защиты, были готовы принять ту позицию, что Калоев совершил убийство в состоянии аффекта.
Не любое психологическое отклонение является основанием для признания преступления, совершенным в состоянии аффекта. Это действительно очень сложное состояние, оценочное, и, как я понимаю, в этих ситуациях психология выступает как развивающаяся наука, да простит меня профессор.
Я бы добавил, что аффект — это привилегированный состав преступления. Это минимальное наказание. Чаще всего вот на моей практике это условно или под амнистию по нашему законодательству попадает. А здесь применили не привилегированный состав преступления, а ушли как смягчающее обстоятельство. Да.
Объясните нам, пожалуйста, Фарид Суфьянович, что такое аффект вообще, чтобы понимать, о чем мы говорим?
Я обычно посвящаю несколько лекций этому понятию, диагностике этого состояния. Но вкратце то, что вытекает из закона, это особая эмоциональная реакция состояния, которая, если следовать буквально тексту 107 или 113 статьи, отличается, во-первых, внезапностью, во-вторых, возникает не просто так, а в ответ на определенные действия потерпевшего или на длительную психотравмирующую ситуацию, связанную с этим действием, и, в-третьих, что позволяет их выделить убийство в состоянии аффекта, привилегированный состав преступления, то есть состояние должно отличаться очень сильно глубиной изменения сознания и произвольной регуляции поведения. Это и позволяет применять гораздо меньшие санкции, наказания. Вот то, что Анна Ильинична сказала, очень сложный состав, там кроме аффекта еще десяток параметров, если не больше, суд должен установить, и каждый из них точно, чтобы все это связать в одно квалификации преступления.
Давайте все-таки, чтобы уж было совершенно понятно, какие-то два простейших примера приведем, что можно считать состоянием аффекта, а что нельзя. Ну вот если жена во время ссоры с супругом в ответ на какие-то его высказывания относительно ее внешности, ее мамы, детей, всей их же совместной жизни, бьет его сковородкой по голове, она это сделала в состоянии аффекта, или это было предумышленное деяние?
Дело в том, что вот та информация, которую вы мне дали, это фабула внешняя, которая требует изучения всех томов дел, всех обстоятельств, личности каждого из них. Одно дело, что она первый раз в жизни на пороге золотой свадьбы, так сказала. Другое дело, что они каждый день так переругиваются и так далее. Поэтому однозначно по сюжету нельзя дать ответ на вопрос. Другое дело, что там действительно это эксквизитная, аварийная реакция человека. Аффекты же не только противоправные бывают. В жизни часто бывает аффект. Аффект страха, например, может быть. Другие виды аффектов. Это при экстремальных воздействиях включается такой психологический и физиологический механизм реагирования, который просто в определенных ситуациях приводит к правонарушениям.
То есть человек начинает себя вести не так, как свойственно ему в обычной жизни, правильно я понимаю?
Вот вы верно схватили, что это не личностная реакция, вот какой он. Чаще всего аффекты у положительных людей, вот особенно внутрисемейных.
Просто не все в состоянии аффекта хватаются за нож, за пистолет, там, за топор. А аффект, наверное, переживают чаще, да, чем совершают противоправные
действия.
Аффект,
в принципе, это в психологии изученное явление. А противоправный аффект – это один из видов, во-первых, всех аффектов. И, во-вторых, даже вот если аффект гнева и ярости, то здесь имеет очень большое значение это количественное изменение, сужение сознания и нарушение волевой регуляции.
Но, тем не менее, я-то видела задачу сегодняшней передачи, обсуждение даже не того, находился ли Виталий Калой в состоянии аффекта, или не находился он в состоянии аффекта, когда совершил убийство, чего он не отрицает, и есть приговор суда, вступивший в законную силу, а странную реакцию наблюдавших за всем происшедшим людей на это событие и странное отношение к самой личности Виталия Калоева, которого, ну, чуть ли не сделали народным героем. Что это такое? Почему это произошло? Я сначала хочу Сергея Александровича Насонова спросить. В принципе, вот истории с Робин Гудами, они известны, они импонируют людям. Люди готовы поддерживать тех, кто боролся за правое дело, как им кажется, пусть даже и убивал кого-то. Таких историй в судебной практике, в вашей адвокатской практике, было ли их много, когда судьи и вообще правоприменители готовы были списать всю тяжесть совершенных деяний просто потому, что они знали, что человек делал это во имя какого-то благого.
Да, вы знаете, конечно, в практике таких случаев немного, но тем не менее я не могу сказать, что их нет. Такие случаи чаще всего наблюдаются при анализе деятельности суда присяжных. Ведь присяжные заседатели – это та же самая выборка из тех людей, которые вот так реагировали на освобождение Калоева. В теории это называется нулификация уголовного закона, когда присяжные отвечают на первый вопрос «да, доказано, что деяние совершено», на второй вопрос «да, доказано, что деяние совершено конкретным лицом», и на третий вопрос отвечают «нет, не виновен». Именно так присяжные оправдали Веру Засулич, признав, что она стреляла, но не признав ее виновной. Таких случаев, как с Верой Засулич, вот было в Ивановской области дело Краскиной, после этого порядка 10 или 15 таких случаев по всей России. Поэтому я думаю, что действительно бывают такие ситуации, когда люди полагают, что человек, совершивший, на их взгляд, справедливый поступок, он как бы находится за рамками, если можно так выразиться, закона в их понимании. И в любом случае он не должен рассматриваться как преступник, как лицо, которое на этот закон посягнуло. Поэтому я думаю, что в практике такие случаи есть. Хотя, конечно, вот реакция на случай с Калоевым, она, ну, на мой взгляд, какая-то несколько чрезмерная.
То есть?
Ну, одно дело, когда действительно проявляется некое сострадание к лицу, понимание, вот в случае с присяжными, оправдание. Но когда в реакции людей проявляется, ну, не знаю, поощрение, что ли, если можно так выразиться. То есть, в принципе, вот если почитать те тексты плакатов, с которыми люди стояли, они в прямом смысле слова поощряли, говорили, что вот мы с тобой и так далее, и так далее.
Борис Суфьянович, на ваш взгляд, это можно объяснить какими-то...
Вот здесь как раз я хотел сказать, что мне трудно это оценить, но объяснить я могу попытаться. Ну, во-первых, Калоев, на мой взгляд, в глазах любого человека совершил убийство, мстя не только за своих детей и жену, но за всех детей, которые погибли в этом самолете. Да, я даже слышал версии, что родители потерпевших, хотя это, на мой взгляд, глупости, договорились и делегировали его и так далее. Но это вот как раз преломление вот этого общественного сознания в головах людей.
Мифологизация вот. Такая.
Да, да. Вот. Другое обстоятельство, то, о чем я вначале говорил, ведь к тому моменту ненаказанным остался этот диспетчер. И вот любопытный факт, например, когда Беслане со школы произошли события, когда террористы захватили, уже после этих событий, я встречал, опять же, в средствах массовой информации, насколько правда или нет, что много жителей подписались под обращением о том, что в закон ввели право кровной мести. Это не дикость нравов, это тоже в головах людей преломляется то, что справедливость не достигнута, истина не достигнута, что наказание не чрезмерно. Вот в этом отношении мне этот феномен Калоева с точки зрения, как его встречали, понятен. Второй момент. Конечно, да, я не знаю, плакаты, не плакаты, олицетворение чего, но мне кажется, что в результате, вот я недаром и про бесланские события вспомнил, мне кажется, обстановка республики такова, что, это моя гипотеза, что руководство, вот его назначило на административный пост и так далее, чтобы показать населению, что мы своих граждан, которые попали в беду, в несчастье, не бросаем.
Да, но не означает ли это, что многие могут воспринять такой поступок как поощрение? И что, ну, зачем обращаться в правоохранительные органы, ждать, пока там они разберутся с чем-то, если я иду и совершаю правое дело, кровь за кровь, глаз за глаз, и после этого меня никто не накажет и меня поддержат, ну, во всяком случае, здесь, в моей стране, в моей республике, я встречу поддержку и не останусь брошенным. Анна Ильинична, вы считаете,
что... Именно так, как вы говорите. То есть психологически абсолютно точный был дан анализ. Это измученное население этой маленькой республики, которое пережило столько несчастий. Психологически это можно понять. Но мы говорим, мы хотим жить в правовом государстве или нет? Мы хотим, чтобы у нас люди занимались самосудом, чтобы в ответ на изнасилование насиловали, в ответ на кражи крали, в ответ на неосторожные преступления казнили людей. Чего вообще добился этот несчастный, измученный горем человек Калоев? В конце концов, истина, скорее всего, не была установлена. Ведь первоначально обвиняли 8 человек. В числе обвиняемых был руководитель Цюрихского центра контроля за полетами, второй сменный диспетчер, технические сотрудники компании и так далее. Этот Нильсен, давая показания, сообщил, что за 15 минут до катастрофы, это убитый Калоевым человек, он был вынужден контролировать 15 самолетов, находившихся в воздухе. Он работал один на двух радарах и провел 118 переговоров. Не он же сам себя назначил и все это организовал. И, наверное, в суде была возможность выяснить, кто действительно виновен, организаторы этого преступления. Но Нильсена убрали. Неизвестно, почему на него именно пал выбор. Все остальные сказали, ну вот он как раз и был виноват. Так и происходит часто по делам, где человек уходит.
Значит, его назначили крайним.
Его назначили крайним. С другой стороны, посмотрите, их судили за неосторожное убийство. У нас за такие вещи совсем другая ответственность и вообще в другом разделе кодекса. Это с одной стороны. С другой стороны, мы о чем говорим? Право – это равное мерило неравных вещей. Почему Калоев убил Нильсена, понять вообще в сущности невозможно. Вот была распечатка в газете, я не знаю, как ее выговорить, The Deutsche Zeitung, кажется, «Удары в сердце». Калоев говорит о том, что он получил письмо от какой-то адвокатской компании, где ему предлагали выплатить там за детей, за жену определенные суммы. Судья его спрашивает, вы от вот этого Нильсена получили? Он говорит, нет. А почему вы именно к нему пришли? Он говорит, это письмо привело меня в сильную ярость. Меня возмутило, что вот эта компания собиралась торговать телами моих детей. Что вам нужно было в Швейцарии? Вот я хотел получить от кого-то извинения. То есть получается, что Нильсен чуть ли не первый встречный из этой компании, или тот, кто вот непосредственно сидел за рулем. Это очень страшная история. Никто не может быть судьей в собственном деле. И нельзя к этому призывать, нельзя это поощрять. И меня просто возмутили именно встречающие с плакатами, те, кто присудил ему звание «Человек года», он там обошел даже рекордсмена и олимпийского чемпиона. Это очень страшная тенденция.
Последний обобщающий вопрос, я адресую его всем присутствующим. На ваш взгляд, какие уроки следует извлечь из вот этой истории?
Я бы так не воспевала этот поступок. То есть, наверное, нужно было отразить все, что произошло, но не в таком восхищенном тоне, не радоваться, что судимость зарубежная у нас не действует. Все-таки мы живем в Европе, мы подписали Европейскую конвенцию. Мы должны понимать, что человек совершил преступление, и по нашим законам это тоже было бы особо тяжкое преступление. И судимость — это вот тот остаток от кары, которая должна постичь человека, совершившего преступление. А Калоев преступление совершил. Я вам скажу даже более откровенно, я просто возмущена вот и организаторами этих митингов, там, Калоев, ты настоящий человек, ты человек года, назначением на должность. Я считаю, что это провокационное, что это антиправовые действия.
Сергей Александрович, ваше мнение?
Мне кажется, прежде всего, урок должно извлечь для себя государство, состоящее в том, что если такого рода ситуация происходит, действительно лучше реагировать первому, не дожидаться, пока начинается какой-то самосуд, не дожидаться, пока начинается вот действие людей в таком состоянии. Любые задержки, в особенности по таким делам, они могут привести к такого рода эксцессам. Поэтому, я думаю, вот этот урок, он должен стать для государства основным.
Для общества.
Для общества. Вот я полностью соглашусь с Анной Ильиничной. Кстати, такой еще тоже нюанс, ведь в конце 2007 года наше законодательство было как раз усилено уголовное с точки зрения запретов действий и в рамках кровной мести или какой-либо вражды. Даже появился квалифицирующий состав в 105-й статье во второй части убийства в связи с кровной местью. Я думаю, что те эксцессы общественные, которые были, вряд ли они приведут к чему-то хорошему.
Фарид Суфьянович.
Если брать феномен Калоева более широко, как проблему того, что кто должен вершить правосудие, те, кто должен его вершить, или сами люди, то я бы сказал, здесь уроки и для законодателя. Есть очень много норм, которые общество не разделяет как справедливые. Второй урок для уже не законодателя, а правоприменителя. У нас упрекает народ в правовом нигилизме, а уши-то растут в правоприменении. И третий урок – это для средств массовой информации. Я здесь хочу только один аспект. Мне кажется, что, когда разбирается с проблемой, надо чаще привлекать специалистов. Я вот по своей практике скажу, те уголовные дела, с которыми я знакомлюсь по своей профессиональной деятельности, и когда я их вижу отражение в прессе, практически никогда это не соответствует тому, что на самом деле.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены независимого экспертно-правового совета, адвокаты Сергей Насонов и Анна Паничева и доктор психологических наук, профессор, специалист по судебно-психологической экспертизе Фарид Сафуанов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Караманлис также призвал власти Турции соблюдать права национальности.
Мы не допустим ни при каких обстоятельствах гуманитарного кризиса.
Основная масса замечаний не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воевали.
Косово is ready still today for independence.
Косово готово к независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».